Добрый день, дорогие друзья! Начинаем первую трансляцию 2022 года. Ну, конечно же, сначала с Новым годом, с грядущим Рождеством Христовым. Надеюсь, что все живы, здоровы, что у всех все хорошо дома было, есть и будет. Одним словом, с Новым годом, с новым счастьем, дорогие друзья. Но темы у нас сегодня с вами будут, наверное, не совсем праздничные. Такой вариант облегченный у нас не получится, потому что международная политика, невзирая на праздники, она одинакова. Итак, те темы, которые сегодня хотелось бы с вами, дорогие друзья, обсудить. Первое – это всеобщее подорожание. Каждый день мы открываем с вами новогоднюю ленту и читаем там одно и то же. IKEA заявила о том, что на 10% она поднимет цены. Производители кофе сказали, что в Бразилии что-то там случилось. Производители микрочипов заявили, что у них не получится что-то там еще. В общем, все эти заявления можно свести к одному и тому же. Все подорожает. Почему это происходит, дорогие друзья, мы с вами уже неоднократно говорили. Дело в том, что запущен глобальный мировой экономический кризис. Ну, можно сравнивать его с 1929 годом, можно с 2008, можно еще с каким-то... Но сам факт того, что мировая экономика пошла в разнос, что стабильная в определенной степени система поставлена на грань, ну, если не слома, то ее серьезнейшего изменения, мне кажется, уже сегодня замечают все. Возникло то, чего невозможно было себе представить. Дефицит каких-то товаров. Вот, вроде капиталистическая экономика, вроде невидимая рука рынка, которая должна все это регулировать. А раз, дефицит автомобилей, дефицит того. Перевозки подорожали настолько, что это никак не сопоставимо со стоимостью, с увеличением стоимостью горючего. То есть, сознательные действия по разрушению экономики, дорогие друзья. Вот это мы с вами должны зафиксировать. Ну и никакой паники здесь, конечно, нам абсолютно не нужно. Просто мы с вами должны понимать, что за контурами государственной границы Российской Федерации все начало дорожать. И та инфляция, которая создается путем безудержного печатания денег, она будет неизбежно попадать в нашу страну. Что это значит? Если у нас открыта экономика, это значит, что повышается цена на стройматериалы в 2,5 раза, на железо в 2 раза, на лес в 2,5 раза. И наш лес и железо, которое производится здесь внутри России, конечно же, будут вывозиться за границу, где большие цены. Государство будет и должно так делать. Вывозные пошлины, регулировать это, потому что если оно не будет делать, цены будут расти гораздо быстрее, но они все равно будут расти, даже если в сегодняшней экономической системе пытаться с этим бороться. Так построена система. Мы вторичны по отношению к центру. И вот если так представите себе, экономика наклонена. Это значит, что отовсюду, с периферии, где, увы и ах, с 91 года мы находимся, когда отказались от своей собственной модели, от своей собственной части Вселенной, где мы были центром. Вот все это стекается туда, в центр. Так что, дорогие друзья, ну вот с этим пониманием мы с вами должны двигаться в 2022 год. Следующий вопрос, который мне хотелось бы обсудить и про который вы задаете очень много вопросов, это грядущие переговоры России и НАТО, то заявление, которое было сделано со стороны Москвы, которое наш уважаемый президент, ну, фактически попросил никого не называть ультиматумом, к чему может прийти дело. Итак, состоялся 30 декабря разговор двух президентов, телефонный. Обратите внимание, о чем будут говорить Путин и Байден, было заявлено в самых общих чертах. Мол, будут обсуждать грядущие вещи. Повестки дня нет, никакой официальной части тоже нет. Вот поговорили, и дальше мы получаем весьма скудную информацию. Вот я выписал несколько моментов, которые можно отнести к итогам этой беседы. Первое. Соединенные Штаты говорят, что у них нет намерения размещать ударные вооружения на Украине. Ну, как говорится, это хорошо, но, во-первых, это только заявление на словах, а мы знаем, что словам наших западных партнеров верить нельзя. Во-вторых, сегодня у них нет этого намерения, завтра у них поменяется президент и партия, настоящая власть, они скажут, что вот сейчас у них намерения появились. Это второе. Ну и третье, хочу сказать, что ударные вооружения, находящиеся на территории Украины, опасны не сами по себе, потому что подлетное время что со стороны Польши, что со стороны Украины будет отличаться незначительно. Самое страшное – это передача фактически под видом учений или размещение натовского вооружения на территории Украины, передача этих серьезнейших вооружений в руки русофобского режима. Вот это опасно. И под прикрытием этих вооружений подталкивание украинской власти к военному конфликту с Россией. Значит, Соединенные Штаты говорят, что если Россия нарушит целостность Украины, они введут очередные санкции. Ну, традиционное заклинание. Можно никак иначе к этому не относиться. И вот это вот третий пункт, мне кажется, самый важный. Президент Путин сказал, что в случае введения очередных санкций отношения настолько испортятся, что речь может идти о полном разрыве отношений между Россией и Западом. При этом, обратите внимание, речь не идет о том, что Россия разрывает отношения с Западом. Но, в общем, угроза, такой металл в голосе здесь слышится. Если вы будете дальше давить, дальше вводить санкции, дальше там проклятиями сыпать, ну, разорвем отношения, значит. Будем относиться только с Китаем. Ну, что ж делать? То есть, по сути, мне кажется, что президент в последних выступлениях своих, я имею в виду пресс-конференцию, вот это общение с Байденом, очень четко дает понять Западу. Дорогие партнеры, пока вы давите на Россию, вы упускаете Китай. Вспомните, на пресс-конференции Путин очень много времени уделил тому, что Западу уже не остановить Китай, не достать его, не сдержать, и поэтому глупо сдерживать. На самом деле, здесь нет ничего, что называется такого, ну, знаете, нехорошего со стороны руководства России. Главная задача руководства России – это безопасность России. Хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Китаем, и еще с кем бы то ни было. Но если Вашингтон и Китай борются за мировое господство, наша задача – немножечко отойти в сторонку и дать им возможность выяснять отношения. И ни в коем случае не превращаться в инструмент одной страны против другой. Поэтому, мне кажется, наш уважаемый президент и пытается каждый раз донести путем общения с западными журналистами, а через них западной элитой и западным обывателем. Вы пока на нас давите, вы упустите Китай. Вот именно это говорит Путин. Тут же давайте вспомним, что несколько дней назад был отменен молодежный чемпионат по хоккею, что для меня как хоккейного болельщика это серьезнейший удар. Я смотрел игры, планировал смотреть их дальше. Повод – коронавирус. Находят у одного-двух человек в команде, значит, нашли в одной команде, потом у нас нашли, и из-за этого отменяют турнир. Мне кажется, дело, конечно, не в коронавирусе. Дело в том, что создается возможный повод для отмены Олимпиады в Пекине. И по этому поводу будет серьезное давление, серьезные торги. В основном закулисные. То есть, раз можно отменить молодежный чемпионат мира по хоккею, то почему из-за ковида нельзя отменить Олимпиаду в Китае? То есть, с моей-то точки зрения, конечно, нельзя и не надо это делать. Но в данном случае спорт может в очередной раз стать жертвой политики. Значит, следующий вопрос, который мне хотелось бы с вами поподробнее, дорогие друзья, рассмотреть, это вопрос проекта Белорусской Конституции, который опубликован. Здесь много вопросов не только от жителей Беларуси, но и в целом. Значит, я прочитал предложенный проект, прочитал критику этого проекта, ну и хотел некоторыми, не всеми, конечно, идеями, которые возникают по этому поводу, с вами поделиться. Итак, давайте начнем с важных моментов, которые, может, не все заметили, но которые мне представляются фундаментально важными. Итак, статья 9 новой Конституции Беларуси. Цитирую. «Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа». Конец цитаты. Значит, что здесь важно? Я, как и президент Путин, да я думаю, что как и десятки миллионов уважаемых единомышленников, считаю, что русский народ состоит из трех частей. Это великороссы, малороссы и белорусы. Так говорили в Российской империи. Сейчас это выглядит несколько иначе. Это русские, украинцы и белорусы. Вот то, что в статье 9 Белорусской Конституции не написано об неком отдельном белорусском народе, мне кажется, это очень важно. То есть территория Республики Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа. Какого, в данном случае, я отвечаю на этот вопрос, русского народа, частью которого являются наши белорусские братья. Ни в коем случае не отдельный белорусский народ, ни в коем случае не отдельный украинский народ, а три составные части великого русского народа. Вот именно так мы должны с вами говорить, повторять, утверждать, если надо дискутировать с тем, кто не понимает этого, но это очень важно. И поэтому такая формулировка в Конституции Беларуси – это крайне важно и крайне правильно. Далее. Ну, здесь, как говорится, хочется позавидовать. И хочется это обязательно изменить в нашей Конституции, потому что в данном случае в белорусской Конституции это гораздо более правильно написано. Цитирую. «Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства». Мне кажется, что это крайне важный и правильный подход. Недра должны быть в собственности государства. Там не должно быть в Конституции такой расплывчатой формулировки, которая есть в российской Конституции, что можно в такой собственности, в сякой. Нет, только государственной собственности. Поэтому здесь, конечно, это очень хорошо. Ну, идем дальше. Значит, то, что мне представляется положительными моментами. Ну вот, Лукашенко может, согласно Конституции, избраться еще два раза, потому что обнуление сроков произойдет. Ну, здесь, очевидно, отсылки к тем изменениям, которые были приняты в Российской Конституции. Я и в том случае выступал за возможность таких изменений в Конституции. Здесь я тоже не вижу никаких, собственно говоря, проблем. Вот что пишут западные и, так сказать, внутрибелорусские, которые находятся в Польше, критики. Значит, вот, мол, два раза можно избраться, и потом президент Беларуси получает неприкосновенность. Вот здесь точка, а после этого нужно поставить на самом деле запятую. За те действия, которые совершил президент, находясь на посту президента и выполняя президентские обязанности. Точка. То есть не за уголовные преступления, не за не знаю еще что-то, а за то, что он делал, выполняя свои функции. Это крайне важно. Такая формулировка есть в Российской Конституции, и такая должна быть. Потому что любой человек, который исполняет роль руководителя государства, принимает сложные решения, важные, сложнейшие, но в рамках своих конституционных полномочий. И поэтому у него не должно быть никаких, знаете, мыслей о том, что его потом к ответственности за это можно привлечь. Вот если бы Янукович выполнял свои конституционные обязанности без оглядки на всякую всячину, то, возможно, сегодня на Украине было бы как-то спокойно. Может, в лесах какие-то отдельные бандеровские партизаны еще бы были в единичных числе. Зато на всей остальной территории страны был бы мир, порядок, и тысячи людей были бы живы. Дальше, значит, ну, такие вроде бы технические коррективы, но, мне кажется, правильные. Значит, президентом может стать гражданин Беларуси старше 40 лет, сейчас старше 35 лет, который прожил в стране не менее 20 лет, сейчас 10 лет. Ну да, почему? Повзрослее, чтобы был президент Беларуси. Почему, собственно говоря, это плохо? Это хорошо. Дальше, вот это важно. Поскольку на Лукашенко готовились покушения, мы можем предположить, что они, к сожалению, будут готовиться дальше. В случае насильственной гибели президента власть перейдет к Совету Безопасности во главе с председателем Совета Республики, а не в руки премьер-министра. Таким образом, ну, система власти делается более стабильной, и убийство президента или физическая ликвидация становится, ну, менее значимой, потому что нельзя передать в руки какого-то конкретного лица. Здесь будет группа лиц, которые, конечно, более стабильно этот, не дай бог, наступивший период помогут стране пройти. Дальше, значит, что, как бы, на мой взгляд, важно. Но это, опять-таки, мне кажется, в практике унификации законодательства между Россией и Белоруссией. Поскольку у нас одно союзное государство, ну, хорошо, у нас должны быть примерно одинаковые сроки властных полномочий. И вот срок полномочий парламента продлевается с 4 до 5 лет. То есть будет как в России. Ну, замечательно. Дальше, значит, вот это уже интересные моменты тоже, о которых вы спрашиваете в законе о гражданстве, но мы о нем, может, чуть позже поговорим. Но здесь это очень уместно вспомнить. Итак, и в белорусской конституции появляется понятие «утрата гражданства». Значит, вместо понятия «утрата гражданства» в конституции появится формулировка «прекращение гражданства». Статья 10. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство. Эта формулировка остается. То есть никто не может быть лишен. Однако можно гражданство прекратить. Ну, здесь есть определенное, конечно, такое юридическое лукавство, но не только. В Российской Конституции есть такая же статья о том, что нельзя лишать гражданства. Мы с вами многократно говорили, что есть люди, которые совершают преступления, которые, на мой взгляд, ну, несопоставимы со статусом гражданина. Не знаю, Скрипаль тот же самый, изменил родине. Почему его нельзя лишить гражданства? Конституция запрещает. Но вводится вот такой институт, значит, прекращение гражданства. В законе, который внес президент России, нам речь идет о тех, кто приобрел это гражданство не по праву рождения. Вот как-то он получил это гражданство позже, и можно вот его этого гражданства, но не лишить, вам скажут, а прекратить гражданство. Вот какая будет трактовка в Белоруссии, мне пока, честно говоря, в первом чтении было непонятно. Но здесь то же самое фактически, на мой взгляд, получается. Дальше. Вписывается в белорусскую конституцию также, что брак – это союз мужчины и женщины. Ну, как говорится, дожили мы до времен, что это необходимо зафиксировать, потому что идет атака на традиционные ценности. Ну, здесь можно только поддержать это. Вот теперь, как говорится, из того, что так вот вызывает определенные сомнения. Значит, из Конституции убирают обязательство Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной. Привет нашим польским и другим остальным партнерам. И убирают статус нейтрального государства. Ну, мне кажется, что это совершенно очевидная вещь о том, что Россия и Беларусь – это союзное государство. И как может быть одна часть быть нейтральной по отношению к другой? Ну, очевидно, что мы должны быть союзники. И в случае, если Россию втягивают в какую-то войну, то Белоруссия должна принимать участие в этой войне. И точно так же, если на Белоруссию кто-то нападает, Россия также участвует в этой войне. То есть нельзя быть единым союзным государством и быть нейтральным по отношению друг к другу. Это странно. Но здесь вот что удивительно. При этом остается такая фраза, точнее вписывается, что Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других стран. Ну, это, как говорится, звучит красиво, но мне, честно говоря, такой пассаж непонятен. Вот. Также здесь есть тут, остается в Конституции белорусской то, что мне, например, категорически не нравится в Конституции российской. Цитирую. «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства». В российской то же самое есть. Зачем необходимо это сохранять, честно говоря, мне непонятно. То есть в Российской Конституции, я понимаю, для того, чтобы изменить эти статьи Конституции, необходимо собрать конституционное собрание, нет закона, Госдума не приняла его с 93 года, поэтому не поменять. А в Белоруссии-то сейчас, в общем, будет полная перезагрузка Конституции, можно было бы, на мой взгляд, и поменять. Тем более, что вот что для нас можно в качестве примера использовать еще, это вот создание всебелорусского, так, как правильно это называется, сейчас потерял это. Ну, одним словом, в России это называется конституционное собрание, которое является, ну, фактически одним из высших органов власти, которое и получает право менять конституции. Значит, в Белоруссии вот такой же всебелорусский совет. Вот, прошу прощения, название у меня потерялось. Ну, хорошо. Значит, подтяну свое знание белорусской конституции. Пока же в завершении этой темы хочу сказать, что также остается запрет на цензуру в Конституции Беларуси. Я считаю это ошибкой. Ну и, собственно говоря, нет понятия государственной идеологии, что также отсутствует в Российской Конституции. Мне кажется, что, изменяя Конституцию Беларуси, не обязательно было все то, что нехорошее в Российской, тащить еще и в Белорусскую. Можно было бы сделать прям замечательную конституцию, чтобы мы на нее уже равнялись и потом как-то корректировали нашу российскую конституцию. В целом же есть, дорогие друзья, ощущение, что пытались авторы проекта сделать проект, который нравится и тем, как говорится, и этим. Уверяю вас, в итоге получится проект, который не нравится и тем, и не нравится этим. Критика будет этого проекта с обеих сторон. Так что здесь я все-таки за более, ну, скажем, за то, чтобы не пытаться всем понравиться одной и той же конституции. Так, дорогие друзья, теперь двигаемся по вашим вопросам. Значит, первый вопрос. Матвиенко сказала, что закон о семейно-бытовом насилии обязательно должен быть. Ваше мнение, почему в России до сих пор не отказались от закона, который может привести к дискриминации мужчин. Ну, дело в том, что здесь речь идет скорее не о дискриминации мужчин, а о разрушении семьи как таковой. Противопоставляется, обратите внимание, мужчина и женщина, то есть жена мужу, а в ювенальной юстиции ребенок противопоставляется России. То есть, прошу прощения, ребенок противопоставляется родителям. Поэтому разделяй власть. Вот по этому принципу пишутся законы. Лоббируют их одни и те же институции. Почему наши высокопоставленные люди иногда занимают позицию, ну, скажем так, про вот такого закона? Не знаю, может быть, иногда от какой-то излишней эмоциональности, может быть, еще что-то. Но в любом случае родительская общественность, гражданское общество здесь должны препятствовать принятию таких законов. И у нас, дорогие друзья, это прекрасно получалось до сих пор. Ну, не надо думать, что здесь игра в один раунд. Этих раундов, периодов будет достаточно много, и поэтому надо мягко поправлять наших государственных деятелей. А там, где они не понимают мягкого поправления, значит, будет поправлять уже куда более жестко. Следующий вопрос. Вот здесь некая Марина Беседина написала 28 тысяч писем. Марина, у меня большая просьба. Вы пишите, пожалуйста, вопрос один, а дискуссию какую-то, ну, если можно, в другом месте вести, потому что иначе просто боюсь пропустить какие-то вопросы. Так, ну, пожелание Нового года – это понятно всем. Вот вопрос. Уважаемый Николай Викторович, вы в курсе, что Миронов против того, чтобы запретили мемориал? Дорогие друзья, ну, этот вопрос уже задавался, давайте с ним разберемся. Значит, Сергей Михайлович Миронов, председатель партии «Справедливая Россия за правду», имеет по закрытию общества мемориала одну точку зрения. Хочу сказать, что очень здорово, что в партии возможна дискуссия и возможны разные точки зрения. Это плюс, это никак не минус. Вот. Тот, кто акцентирует внимание на таких вещах, он хочет добиться двух вещей. Первое – постараться поссорить или показать какой-то части избирателей что-то, что может изменить их выбор. Вот давайте как бы разберемся с этой точки зрения. Итак, в партии «Справедливая Россия за правду» одна и та же точка зрения на то, что необходимо изменить пенсионную реформу, вернуть старый возраст выхода на пенсию. Вы согласны с этим? Я абсолютно согласен. Дальше. Фракция партии «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе будет голосовать против закона о QR-кодах. Вы считаете, что QR-коды нельзя вводить? Я считаю, что нельзя. И я в этом смысле абсолютно совпадаю с мнением Сергея Михайловича и других коллег из фракции в Государственной Думе. Дальше. Партия еще в июне месяце приняла постановление о недопустимости принудительной вакцинации. Вы считаете, что не должно быть принудительной вакцинации? Я тоже с этим согласен. Я считаю, что люди должны вакцинироваться добровольно. И здесь у нас полное совпадение мнений. Дальше. Партия выступает за принятие, признание независимости ДНР и ЛНР. Это абсолютно совпадает с моим персональным мнением по этому вопросу. Вы считаете, что Россия должна признать республики Донбасса? Прекрасно. Я не выписал там 25 или 30 пунктов, вот выписал 5. Пятый пункт. Введение выплат семьям с детьми. Это справедливый базовый доход, первый шаг в этом направлении. Выплата семьям с детьми, у которых есть несовершеннолетние дети, но только по другому принципу выплаты. Не раз в год, когда-нибудь, когда кто-то примет такое решение, а законом ежемесячно и каждому члену семьи. Я согласен с этим. Это важнейшее дело с точки зрения социальной справедливости, с точки зрения создания платежеспособного спроса в нашей стране, с точки зрения демографии. Ну так вот смотрите, мы взяли с вами 5 важнейших вопросов, мнение полностью совпадает. И есть один вопрос частный, касаемый одной некоммерческой организации. Ну, как бы, давайте думать, говорить о том, что нас объединяет, а не там, где у нас есть какие-то разные точки зрения. При этом, еще раз, эта точка зрения не по важнейшему вопросу, а по вопросу второй, да, или третьей там повестки. Собственно говоря, я считаю, что когда в партии есть разные точки зрения, не по фундаментальнейшим вопросом, а по вопросам, ну, там, морально-нравственным, ну, это только хорошо, не вижу здесь никакой проблемы. Но, кстати, раз мы уже заговорили об о мемориале, я тут одну книжечку припас, чтобы вам показать. Мне дарят все время много интересных книг, вот подарили вот такую книгу, значит, она называется индивидуальный политический террор в России 19-е, начало 20 века. Это интересная такая, даже не книга, но скорее брошюра. 1996 год, издательство «Москва. Мемориал». Материалы конференции, значит, 96-й год. Вспоминаем, что тогда у нас было. А была у нас война на Кавказе. Ну, фактически, гражданская война на территории Чечни была в тот момент. И вот берем теперь общество «Мемориал», которое, конечно, закрыто не за нарушение того или иного какого-то политического закона. Нет, за нарушение закона об иностранных агентах. Ну, просто давайте вспомним, чем они занимались, дорогие друзья, в 1996 году. А занимались они, ну, по сути, оправданием терроризма. Вот я открываю первую страницу и читаю, значит. То есть, чтобы вы поняли контекст. 96-й год. Россия ведет контртеррористическую операцию в Чечне. Ну, по сути, это гражданская война. Собирается конференция, на которой рассказывают о террористах конца 19-го, начала 20 века. Причем так, знаете, сочувственно рассказывают. И вот прям первая страница. Открываешь и читаешь. Традиционная склонность власти решать назревшие в стране политические и социальные проблемы с помощью силы в таких условиях неизбежно порождала встречное насилие. Нетрудно усмотреть известное, хоть и непрямое, сходство этой ситуации с нынешней. Но они говорят про 96-й год. Да? Именно риск нового витка политического терроризма заставляет нас сегодня пристально вглядываться в терроризм прошлой эпохи. То есть весь смысл этой конференции – власть виновата в том, что люди, значит, занялись терроризмом. Ну, там была царская власть виновата, потому что вот потому и дальше там перечисляется. А вот в 96-м году, значит, российская власть якобы была в этом виновата. Ну, конечно, это оправдание терроризма. И не о сталинских репрессиях они писали в 1996 году. Для них тогда этот вопрос был не актуален. Они выполняют всегда какую-то задачу, связанную с конкретным политическим моментом. Когда Россия боролась с терроризмом внутри России, вот они как бы делали такие конференции, которые косвенным образом оправдывали терроризм действиями самой власти. Когда Сталин стал популярен в России, вот они занялись, собственно говоря, изучением сложных периодов 37-го, 38-го, 39-го года. Ну и раз мы с вами стали говорить о книгах, вот мне разные книги дарят, к вопросу о том, знаете, какую позицию занимала Украина. Вот книжечка, да, пожалуйста, такая вот зеленая, значит, называется «Чечения. Битва за свободу». Такое, да, действительно странное название. Автор Зелимхан Яндарбиев. Я вам напомню, что Зелимхан Яндарбиев – это один из руководителей тогдашних чеченских террористов. Книга издана в 96-м году во Львове. Дорогие друзья, во Львове она издана, в 96-м году она издана, в 2004 году Зелимхан Яндарбиев будет ликвидирован в Катаре путем операции российских спецслужб. Вот, собственно говоря, отношения с Украиной в одной книге. Россия ведет борьбу с терроризмом. В этот момент не только украинские националисты, нацисты в каком-то числе присутствуют в террористических этих формированиях. Вот издают такие вот книги во Львове, оправдывающие, по сути, терроризм. Так что ликвидация русофобского очага рядом с границами Российской Федерации, в общем-то, Россия сколько лет на это не обращала внимания. Не было еще никакого Крыма, естественно. На Донбассе люди занимались мирной жизнью, работали, растили детей, думать не думали, что будет гражданская война. Поэтому говорить нам, что отношения между Украиной и Россией ухудшились из-за позиции России, это вот, знаете, забыть, кто и зачем издавал вот эти вот книги. Ну и уж как бы, так сказать, подводя какой-то философский финал под этим вопросом, хочется сказать следующее. Вот смотрите, 91-й год, разрушение Советского Союза. 96-й год, уже гражданская война внутри Российской Федерации. И тот же самый Зелимхан Яндарбиев, он, ну, по сути, писатель. Был в советском периоде еще. Если бы не было разрушение Советского Союза, чем бы занимались все эти люди, кто потом с оружием в руках воевал против своей же родины, против своего народа, служил орудием международного терроризма и иных государств по развалу России? Ну, наверное, может быть, Зелимхан Яндарбиев был бы писателем. кто-то занимался бы чем-то другим. Там, Дмитрий Ярош служил бы в советской армии. То есть разрушение государства, разрушение идеологии привело многих из тех, кто бы служил верно, верой и правдой государству, на путь терроризма. Но в данном случае я их никоим образом не оправдываю. Они сами сделали свой выбор и получили или получат заслуженное наказание. А я хочу сказать к тому, что когда вы разрушаете идеологию, то вакуума на этом месте не остается. И поэтому, возвращаясь к Конституции и Российской Федерации, и Беларуси, когда, дорогие друзья, у нас запрещена государственная идеология, то вот это большая ошибка, если не сказать хуже. Так, возвращаемся к вашим вопросам, дорогие друзья. Значит, Николай Викторович, сделайте, пожалуйста, обзор закона о гражданстве. Ну, отчасти мы сказали. Две важные вещи, если коротко говорить о законе о гражданстве, который внес Путин. Первое – это возможность приостановки гражданства, то есть фактически лишение гражданства тех, кто его приобрел. За террористические преступления можно приостановить гражданство, за там, преступления, связанные с наркотиками, ну, то есть целый перечень, возьмите, посмотрите. Но это такое половинчатое решение, потому что статья Конституции, запрещающая лишать гражданства, остается, а приостанавливать гражданство можно. И у нас вот такая вот как бы двойственность получается. Второе, еще более важная часть этого закона – расширение тех, кто может просто быстро получить паспорт Российской Федерации. Это очень и очень важно. Также президент получает полномочия расширять перечень тех, кто может получать эти паспорта без каких-либо препятствий. Почему до сих пор это не было сделано? Вопрос философский. Никто не может на этот вопрос ответить. Мы очень надеемся, что этот закон будет быстро принят в Государственной Думе. Не сомневаюсь, что фракция «Справедливая Россия за правду» поддержит этот законопроект, потому что он просто по духу своему, по идее, совпадает с теми взглядами, которые мы в том числе с Сергеем Михайловичем лично, так сказать, обсуждали. Так что будем ждать принятия этого закона, внимательно его изучать, ну и вас, дорогие друзья, информировать о том, что это поменяет для вас, потому что я уверен, что среди вас есть очень много людей, которые хотели бы получить российское гражданство, но у вас такой возможности до сих пор нет. Так, двигаемся дальше. Значит, что интересно, сегодня премьер-министр Финляндии сделала заявление, которое, на мой взгляд, ее попросили сделать. Итак, мы с вами в самом начале, дорогие друзья, говорили о том, что Россия готовится общаться с НАТО. НАТО готовится общаться с Россией. Значит, что нужно Западу? Западу нужно ни о чем не договориться, не подписать какие-то соглашения, а это было бы нужно для России, но при этом сохранить тогу миротворца. То есть мы хотели бы, но вот не можем, понимаете, а виновата Россия. В данном случае выступает премьер-министр Финляндии, который говорит, что вообще-то они тоже могли бы подать заявление в НАТО, и поэтому какие-то договоренности, которые бы исключали расширение НАТО с точки зрения безопасности Финляндии, это неправильно. Вопрос, кто угрожает Финляндии? Россия, что ли? Да, конечно же, нет. Кто еще? Швеция? Никто не угрожает Финляндии. То есть делается заявление, которое даст возможность переложить ответственность на Финляндию и Россию. То есть НАТО не может принять решение и дать гарантии о нерасширении НАТО, потому что вот Финляндия, понимаете, Финляндия хочет, Швеция, может быть, хочет. Как мы можем с этой точки зрения, скажут нам, дать гарантии? Не можем. А виновата в этом Россия, потому что Финляндия якобы боится России. Вот так это будет подано. Ну, честно говоря, не ожидали от Финляндии такой позиции. Ну, вот. Увы и ах. В данном случае наши северные соседи выступают в неприглядной роли, в которой когда-то выступали поляки, разрушавшие систему безопасности, не дававшие создавать серьезную систему, исключающую военный конфликт на территории Европы. Делали это все до тех пор, пока война не разразилась. У англосаксов по этому поводу есть хорошая поговорка. Зачем самим лаять, если собака есть? То есть зачем самим торпедировать переговоры, если это прекрасно могут сделать нейтральные финские товарищи. Но вообще это, конечно, очень, очень тревожно. Так, значит, вот люди пишут, хотим вернуться из Канады, но нет российского гражданства, забрал Горбачев. Ситуация очень частая. Например, немцы, живущие в Германии, этнические немцы, жили в Советском Союзе, жили в Казахстане. Развалился Советский Союз в Казахстане. Никого уже, собственно говоря, не спрашивая, выдавали гражданство Казахстана вместо советского гражданства. Дальше эти уважаемые немцы переехали в Германию с казахстанским гражданством. Там, согласно германскому законодательства, они отказались от казахстанского гражданства, получили гражданство Германии. Сейчас на фоне того, что творится в Европе и в Германии в частности, когда Олаф Шольц говорит о том, что Германия страна мигрантов, и туда приедут еще миллионы и миллионы, эти немцы хотели бы, ну, в Россию вернуться. А может быть, и некоторые немцы, которые никогда не были, их предки никогда не были в России, тоже хотели бы. Но они не получают гражданство Российской Федерации. Они, собственно говоря, гражданами Российской Федерации не были. Здесь же тоже нужно как-то подойти к этому вопросу, давая возможность этим нужным для нашей страны людям переехать в Россию. Почему? Нет. Вот люди пишут, что в Канаде они оказались, хотели бы вернуться. Надо подойти к этому вопросу с точки зрения государственных интересов. Мы очень надеемся, что новый законопроект, который внес президент Путин, как раз и решит эту задачу. Если нет, будем его корректировать, дальше вносить новые законодательные инициативы и, самое главное, не давать этот вопрос, что называется, опустить на уровень куда-то вот туда вниз. Нет, это важнейший вопрос. У нас с демографией плохо. Мы должны давать возможность переехать тем, кого мы считаем своими соотечественниками. Это первое. Второе. Помимо демографических вопросов, есть вопросы справедливости, высшей справедливости. Возвращение на родину тех, кто с родины по тем или иным причинам уехал, это вопрос справедливости. Мы, немцы из России и Германии, имеем два гражданства. Ну, прекрасно, вот вам повезло. А я сегодня разговаривал с немцами, у которых нет российского гражданства и которым не получить российское гражданство. Но, видите, Олаф Шольц теперь занимает позицию, что можно второе гражданство. А так немецкое правительство до сих пор требовало отказа. Ну, в общем, здесь вопросов достаточно много. Но в любом случае они должны решаться с точки зрения интересов России. Интересы России – это увеличение народонаселения. Ну, даже, как говорится, не буду, собственно говоря, повторять то, что мы с вами сейчас обсудили. Вот опять из Германии. Смотрите, много людей смотрит нас в Германии, внимательно следит за событиями, потому что в Германии тревожно. Так, с Новым годом вам из Германии. Сложно здесь все. Власти и СМИ нагнетают страх. Все развивается на глазах. Висят тучи. И очень тихо, как перед бурей. Ну, я думаю, что в ближайшие дни мы запишем с одним нашим немецким коллегой видеоролик в рамках программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым и обсудим как раз вопросы миграции. Но то, что вы пишете свои ощущения, это очень правильно и очень хорошо. Не в том смысле, что тишина перед бурей – это хорошо, а в том, что вы этими ощущениями, этой информацией с нами делитесь. Так. Николай Викторович, может, стоит разместить российские ракеты на Кубе и Венесуэле, чтобы США были сговорчивы? Больше никак не остудить их горячие головы. Значит, вы знаете, очень хорошо быть вот такими смелыми. А вы, дорогие друзья, историю хотя бы чуть-чуть знаете? Значит, Советский Союз, Хрущевский, который был, ну, немножко послабее Соединенных Штатов Америки по числу боеголовок, но, тем не менее, имел гарантированную возможность уничтожения США и уж точно самую большую армию в мире. Хрущев решил сделать ровно то же самое, разместить ракеты на Кубе. Товарищ не подумал о реакции Соединенных Штатов Америки. Реакция Соединенных Штатов Америки была максимально жесткая. Мир стал на грани войны. Однако, побалансировав немножко, как бы нашел новую точку опоры. И Советский Союз заставил американцев убрать турецкие ракеты, точнее, американские ракеты, которые были поставлены в Турции, что было тоже, конечно, для нас неприемлемо. То есть, в целом, несколько коряво, но Хрущев решил определенную задачу безопасности страны. Вы сейчас опять хотите балансировать? Вот вопрос, например, Венесуэла. Давайте там базу сделаем в Венесуэле. Давайте сделаем базу в Венесуэле. Я, как говорится, больше баз хороших и разных. Но есть один маленький вопрос. А снабжение этой базы как будет осуществляться? Самолетами только? Или, так сказать, кораблями? Это сложный вопрос. Помните, когда мы балансировали на грани войны с Турцией после сбития нашего самолета? Наш военный контингент находится в Сирии. Как он снабжается? Скажу вам. Кораблями, которые идут через турецкие проливы и дальше, значит, там уже в Средиземное море к берегам Сирии. Если провоцируется конфликт военный с Турцией, как вы будете наш воинский контингент в Сирии снабжать? Ответ – никак. Вот одна из причин, по которому, на мой взгляд, Путин выбрал правильное решение, найдя передав тогда информацию Эрдогану о готовящемся военном перевороте и выйдя из этого сложного клинча, в который, собственно говоря, американцы нас загоняли. Поэтому поставить где-то базу, конечно же, можно. Причем вы думаете, что вот американцы будут так на нее смотреть, ну, как бы индифферентно? Да нет. Тогда они объявили блокаду Кубы и досматривали все корабли, которые туда шли. Вооруженные американские... Ну, в общем, я думаю, что давайте посмотрим раунд общение Россия-НАТО, когда в данном случае с точки зрения президента Кеннеди, который когда-то сказал, что размещение ракет на Кубе неприемлемо для США, будет выступать уже президент Путин, который до НАТО доносит информацию, что размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины – это недопустимо. А уж потом подумаем о размещении баз. Не думаю, чтобы наши военные отказались от каких-то полезных, нужных с их точки зрения военных баз. Но это все гораздо сложнее, чем, дорогие друзья, вам может показаться. Так, ну что, я смотрю на время, дорогие друзья. Давайте сейчас вопрос уже под конец. И подведем какой-то первый итог. Ну, вопросы гражданства, они очень сложные, но, с другой стороны, очень простые. Нужно давать гражданство тем, кто является нашим соотечественником, и не давать гражданство тем, кого мы в нашей стране видеть бы не хотели. А уж дальше, вот под эту логику, собственно говоря, надо выстраивать законодательство. При этом обратите внимание, что институт прекращения гражданства, он будет касаться, ну, по крайней мере, в том законе, который внес Путин, тех, кто приобрел гражданство Российской Федерации уже, как говорится, в зрелом возрасте. Как раз вот к этим категориям населения вполне может быть это обращено. Ну и также мне кажется, что этот закон направлен еще и в будущее. Мы многократно говорили с вами о необходимости, ну это мое глубокое убеждение, выдачи российского гражданства, ну, практически всем гражданам и Украины, и Беларуси, за исключением преступников, нацистов, понятно, эту категорию нет. Но всегда же есть какие-то ошибки. И вот смотрите, как можно эту ошибку будет поправить. То есть мы делаем заявление, выдаем гражданство всем, за исключением там тех, кого мы знаем, что они недостойны. А кто-то, например, начинает бороться против России, заниматься, не дай бог, террористической деятельностью или там наркотиками торговать. И ошибка исправляется, его гражданство прекращается. То есть таким образом мы не только пряник имеем в руке, вот мы даем его всем гражданам Украины, этот пряник в виде российского паспорта. К чему какая-то война? К чему спорить, чей Крым? Он наш общий. Станьте такими же полноценными, полноправными гражданами общего нашего пространства, каким мы сейчас являемся. Пожалуйста. А с другой стороны, есть, дорогие друзья, не только пряник, но и кнут. Но если при этом вы будете вести террористическую деятельность и бороться против государства, вы гражданства будете лишены. Поэтому мне кажется, что вот этот закон, он еще немножко так в будущее заброшен. И мне кажется, это очень хорошо с точки зрения. Так. Дорогие друзья, опять давайте вопросы, потому что вы здесь... ну, эмоциями какими-то. Вот вопрос. Когда мы займемся своей индустриализацией, и работающие люди будут иметь достойную зарплату? Мы с вами обсудили сегодня те пункты, по которым в партии «Справедливая Россия за правду» есть, ну, практически полное единодушие. Так вот, по поводу того, как развивать нашу промышленность, у нас написана замечательная программа. Она не только не потеряла своей актуальности с момента избирательной кампании, наоборот, мы видим, что действия власти, пусть не последовательные, но идут именно в этом направлении. Для того, чтобы провести индустриализацию, нужны огромные деньги. Сегодня, когда финансовый блок правительства просто выкачивает деньги из экономики, складывает их в кубышку, денег для этой новой индустриализации не существует. Мы как раз в своей программе описываем, как это должно быть и как эта индустриализация должна проводиться. Без нее очень сложно, если вообще возможно, участвовать в каких-то серьезных мировых процессах. Потому что если вы не производите средства производства, вам в любой момент доступ к этим средствам производства просто отрубят. Как было в Первую мировую войну. Вот, казалось бы, огромная территория Российской империи, больше, чем сегодня Российская Федерация. И что? Единственное место, где Россия соприкасалась с нейтральным государством, откуда можно было, собственно говоря, получать какие-то товары, это Швеция, финско-шведская граница. Если помните, как Владимир Ильич Ленин в пломбированном вагоне с товарищами ехал через территорию Швеции. Почему? Потому что это было единственное место, где Россия соприкасалась с нейтральным государством. Да, где-то было на Дальнем Востоке, но вы понимаете, что в тех реалиях это было очень и очень далеко. Для тех, кто не знает или забыл, напомню, что в Первой мировой войне Япония выступила на стороне Антанты тогда. Так, почему так много времени уделяется внешней политике, почти никакой внутренней, увеличению благосостояния людей? Вы о чем говорите? В данном случае о программах телевидения, да, они более направлены на внешнюю политику. Почему? Ну, эти вопросы у нас у всех, собственно говоря, есть. Мы хотели бы дискуссии в этих уважаемых программах о том, как развивать страну, чтобы там различные точки зрения как-то сталкивались. А вот сейчас пока пытаются только в интернете сталкивать точки зрения, причем вот вы спрашивали по поводу общества «Мемориал». Я вам назвал 5 пунктов, по которым, мне кажется, важнейший консенсус в партии «Справедливая Россия за правду» есть. Пожалуйста, пенсионная реформа, вернуть старый возраст выхода на пенсию, QR-коды – против, принудительная вакцинация – недопустимо, признание ДНР и ЛНР – да, необходимо, выплаты семьям с детьми – да, делать. А теперь найдите, пожалуйста, политическую силу, по которой у вас 100% совпадений. Но вот если вы возьмете правящую партию, пожалуйста, пенсионную реформу. Она считает, что пенсионная реформа правильная. Вы согласны уже, нет? Вот для вас что более существенный вопрос? По мемориалу консенсус или по пенсионной реформе? Или QR-коды? Правящая партия, очень боюсь, но рассчитываю, что этого не будет, будет пытаться пропихнуть законопроект о QR-кодах. Но вот мы против, они за. И если вы найдете хоть одну политическую силу, по которой у вас будет 100% совпадение, сразу хочу сказать, вступайте туда немедленно и поддерживайте ее. Но только думаю, что такой политической силы, наверное, нет. Всегда есть какая-то, ну, там 5%, 10%, не знаю, там, может, 20%, когда вы придерживаетесь иной точки зрения по каким-то вопросам. Главное, чтобы это вопросы были 2, 3 и 10 плана, несущественные. Если вы считаете, что недра должны быть государственными, а партия считает, что они должны быть частными, ну вот, вот это фундаментальный вопрос. Дальше как, о чем разговаривать? Но если партия считает так по какому-то вопросу из Блаженного Августина, а вы иного, ну так ну что, ладно, по Блаженному Августину будут у нас дискуссии. Завершение, дорогие друзья, давайте с этим мемориалом, как говорится, закончим. Вот, вот в каком ключе. Значит, общество «Мемориал» закрыто как юридическое лицо. Это первое. Второе. Людям, которые в этом обществе находились, никто не мешает зарегистрировать новое юридическое лицо и заниматься решениями тех вопросов, которыми они хотели бы заниматься. Единственное, что нельзя делать. Нельзя получать деньги из-за границы на вот такие вещи, о которых мы с вами говорили. Например, конференцию про терроризм. А потом писать пространственные вещи о том, что, ну, вообще-то вот действия власти, вы знаете, вот вынуждают людей этим заниматься. Но это политика. Я уж не говорю, что это оправдание терроризма. Не получайте деньги из-за границы. Если вы не можете по какой-то причине их не получать, хотя даже общество «Мемориал» были источники финансирования внутри России. Ну, например, ну, не знаю, вот нравится кому-то получать деньги из-за границы. Не может он без этого жить. Вот не мыслит своего существования. Хорошо. Получайте деньги из-за границы. Получайте. Но не забывайте маркировать себя в соответствии с законом об иностранных агентах. Вот. То есть, либо не получайте, либо получайте и соблюдайте закон, действие которого начинает распространяться на вас из-за того, что вы получили деньги из-за рубежа. А хотите изучать терроризм 19-20 века, хотите изучать сложный период конца 30-х годов 20 века, изучайте, ради бога. Почитаем, подискутируем, не согласимся с вами, если вы напишете то, что с нашей точки зрения не соответствует действительности. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом, собственно говоря, сегодняшнюю нашу встречу и закончим. Приятных вам выходных еще раз с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. До свидания.